Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Ангарске участники молодежного экологического лагеря, подвергшегося нападению, требуют найти убийц Ильи Бородаенко. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня обсуждают дело Андрея Лугового и обострение российско-британских отношений. Дефицит эпохи построения капитализма в России. Очереди на иномарки в Москве растянулись на год. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». И сразу в начале выпуска мы возвращаемся к событиям в Ангарске, где в минувшие выходные было совершено нападение на молодежный экологический лагерь, развернутый в знак протеста против переработки ядерных отходов на местном комбинате. Напомню, что в результате этого нападения один человек погиб и несколько получили тяжелое ранение. На линии прямого эфира из Ангарска участник тех событий, активист лагеря экологов Игорь Козлов. Игорь, здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит в вашем лагере и собираетесь ли вы приостанавливать свою деятельность?
Здравствуйте. Ну, на данный момент у нас изъяли все вещи, включая наше все снаряжение и личные вещи, в прокуратуру для якобы следственных действий. Многие люди остались просто даже с паспортом и больше ничего. Поэтому участников лагеря разместили у друзей и сочувствующих нам жителей города Ангарска. Часть переехала в Иркутск, чтобы поддерживать какую-то мобильную связь и с интернетом. Вот на данный момент я стою на остановке. Мы собираемся ехать в Ангарск, чтобы провести акцию памяти павшего товарища.
Игорь, как вы оцениваете работу правоохранительных органов? По вашему мнению, почему все-таки произошло это нападение?
Ну, вообще у меня двоякое отношение к работе правоохранительных органов, потому что с одной стороны они все-таки нас пытаются защитить и все-таки раскрыть дело, с другой стороны они собирают очень подробную информацию об участниках лагеря и задают кучу ненужных вопросов, которые не имеют непосредственно к убийству или никакого отношения. То есть как работал лагерь, как принимались решения, то есть это для них они извлекают свою выгоду и свою информацию для себя.
Скажите, по официальной версии следствия, это было бытовое нападение, нападение по причине хулиганства, ограбления. Вы же придерживаетесь противоположного точки зрения, считаете, что нападение совершили неонацисты. Так ли это?
Да, мы полностью считаем, так как я был участником, свидетелем этого нападения, я считаю, что это было неонацистское нападение, потому что я видел и слышал те лозунги, которые эти нападавшие кричали, и с каким злорадством они сбивали людей. И милиция, да, она пытается спустить, как называется, по статье хулиганское нападение, потому что они утверждают, что якобы у них в городе нет никаких неонацистов и все такое. Но мы знаем, а потом, в конце концов, мы, кстати, сами признали, что они нападавшие, тех, которых задержали, около 6 человек, а они признают себя нацистами и так далее.
Знаете ли, эти молодые люди, которые на вас напали, какой именно организации они принадлежат? И это местные жители или приехавшие из других регионов России?
Насчет организации сложно сказать. Я думаю, это просто как группа неонацистов, которых полно, наверное, в каждом городе, как показывает практика. Они приехали из нескольких городов, но на следственные нам сказали, и это были участники из Иркутска, участники нападения были жителями Иркутска, Ангарска и Усть-Лисибирского.
То есть, по вашему мнению, это нападение было организовано заранее и спланировано?
Да, но это было достаточно жестко спланировано. Следствие показывало, следователи показывали даже схему нападения на лагерь, в котором были указаны, кто какую палатку будет избивать, то есть и план лагеря.
Скажите, известно ли вам среди тех задержанных, есть ли убийца вашего товарища, активиста из Находки Ильи Бородаенко?
Сложно, по этому поводу нам ничего не сказали, потому что вчера должно быть было опознание тех шестерых, но они сказали, что как бы, чтобы не нести вред следствию, вроде как так, что они до конца следственных мероприятий пока не будет опознания. То есть вчера ребята приехали, те, кто действительно мог опознать, и им просто отказали в этом, нам пришлось уехать обратно, то есть сходили в больницу товарищам, вернуться обратно.
Какие организации, движения представляют участники вашего экологического лагеря? В Иркутске, в местном экологическом отделении «Байкальская волна», мне сообщили, что к вам они не имеют никакого отношения и теперь, наоборот, очень расстроены случившимся, назвали это столкновением молодежных группировок и рассказали, что собирались проводить свой лагерь, который должен был открыться 25 июля, и теперь его открытие под вопросом. А вы какую организацию представляете?
Можно сказать, что я участник автономного действия анархистской организации. Помимо меня, то есть помимо этой организации, в лагере принимали участие представители организации «Хранители радуги», да, экологические организации и просто независимые свободные экологи, люди из других городов, которые как-то разделяли наши точки зрения. Вот Илья был одним из них.
А ваш этот лагерь экологический, кем он был организован? Это ваша первая акция, не первая? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными нападениями раньше?
Непосредственно мое участие, да, это я первый раз в экологическом лагере. Но у нас были люди, которые принимали участие в 2005 году в Отрадном. И в Перми были такие люди, да, действительно опытные. Но проблема в том, что они как бы приехали из других городов, а мы вынуждены были сами здесь как бы все делать. Мы сначала сотрудничали с «Байкальской волной», то есть в какой-то момент планировали провести один общий лагерь, но потом по некоторым вопросам мы разошлись и решили сделать два отдельных лагеря. То есть считали, что от этого дела... Я не думаю, что это было, что называется, можно свести это на разборку двух молодежных группировок, потому что, я думаю, нападение состоялось в любом случае. Потому что слухи об этом нападении, говорит, готовились еще с самого начала, как только подали объявление о лагере. Поэтому, я думаю, просто зависело бы количество пострадавших. Ну, мы с ребятами придерживаемся такой группы. Конечно, у каждого есть своя точка зрения. Я не знаю, что принципиально бы поменяло дело.
Игорь, скажите, пожалуйста, теперь вы разъедетесь по домам или будете продолжать... некие другие акции протеста. Известно, что сегодня вы собираетесь выставить пикет возле администрации города Ангарска. Какова цель этого пикета?
В целом, то есть мы пришли к такому мнению, что просто было бы неуважение к памяти товарища бросить дело, на которое он все-таки приехал. Вот, и поэтому мы решили продолжать по мере сил, по мере возможностей, которые нам будут давать. Потому что сейчас, я думаю, нам будут серьезно препятствовать на этом. Вот. И по поводу, да, информационной, мы решили продолжить информационные пикеты, которые мы подали на них заявку. 20 числа прошел первый пикет, но на выходные в связи с этими обстоятельствами печальными мы были вынуждены отложить пикеты. Вот сегодня они пройдут. И сегодня вот в 6 часов перед кинотеатром «Родина» в городе Ангарск состоится акция памяти Ильи.
Спасибо, Игорь. В прямом эфире был Игорь Козлов, участник экологического лагеря в Ангарске, на который в минувшие выходные было совершено нападение. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области резко возросла угроза затопления Зейского района. В Иркутской области задержаны 11 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 российских туриста. В 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Московский журнал поэзии «Воздух». Каким воздухом дышат столицы, поэтическая диаспора и провинция? Как читать поэзию и как о ней писать? Чего ждать от поэтического перевода? Существует ли новая искренность и новый эпос? На эти вопросы отвечают авторы журнала «Воздух». Ведет программу «Квартира 44» Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и я приветствую Валерию Шабаеву, мою коллегу, которая находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Мы знакомим вас с публикациями свежих российских газет, и сегодня решили остановиться на публикации в газете «Коммерсант». Это интервью с британским послом в Москве. Речь, конечно же, идет о деле Лугового об обострении российско-британских отношений. Каковы подробности?
Начну с того, что сама газета характеризует данное интервью как предельно откровенное. И подробности вот какие. Выясняют корреспондент, существует ли кризис в отношениях России и Великобритании в данный момент. Господин посол Тони Брентон утверждает, что слово «кризис» сейчас использовать не стоит. Нас связывают бурно развивающиеся экономические связи, отношения становятся все более близкими. Круг вопросов, по которым две страны сотрудничают, растет. Но при этом существует дело Литвиненко. И вот здесь, в этом случае, взгляды двух сторон разнятся. Корреспондент выясняет, не встали под угрозу российско-британские отношения вот именно в связи с действиями Лондона по делу Литвиненко. А тут господин посол не согласен. Он говорит и приводит в том числе слова министра иностранных дел Великобритании о том, что Великобритания стремится поддерживать тесные связи с Россией в целом ряде областей. Однако российские органы власти должны понять серьезное отношение Великобритании к делу Литвиненко. Это не рядовой инцидент. Гражданин Великобритании погиб мучительной смертью, и сотни других людей подверглись угрозе радиоактивного заражения. Мы должны обеспечить безопасность наших граждан всех национальностей, утверждает господин посол. Ну и, по его словам, британская общественность не будет мириться с тем, что подобные преступления не расследуются должным образом. И британские суды не имеют возможности привлечь главного подозреваемого к суду.
А что Тони Брентон ответил на вопрос по поводу того, что Конституция России запрещает выдавать российских граждан какой-либо другой стране?
Во-первых, Тони Брентон перечислил в качестве примера три статьи Конституции, которые... Он не сказал этого прямо, но из этого понятно, что эти статьи не очень соблюдаются. Например, экономическая деятельность, направленная на монополизацию, не допускается по нашей Конституции. Статья 34. Граждане России имеют право свободно выбирать место жительства на территории страны, включая Москву. Статья 27. Депутаты Госдумы не могут заниматься оплачиваемой деятельностью. Статья 97. Господин посол перечислил эти статьи, а далее сказал, что Великобритания не просит Россию нарушать Конституцию, но предлагает совместно найти возможность обойти данное препятствие.
Ну, журналисты наверняка не могли спросить и про дело Березовского и Ахмеда Закаева.
И провести параллели.
Конечно.
Которые, безусловно, господин посол, безусловно, это с его точки зрения, отверг. Он считает, что тут параллели не могут быть проведены. В связи с тем, что господин Березовский и господин Закаев не могут быть экстрадированы в связи с тем, что суды не приняли решение об экстрадиции этих граждан. И правительство не может, правительство Великобритании не может повлиять на позицию судов. В то же время он говорит о том, что сотрудничество с Российской Генеральной прокуратурой имеет место уже давно, и именно с целью разъяснить эту ситуацию. Случай с господином Луговым совершенно иной. Правительство России, а не суд, приняло решение не экстрадировать господина Лугового. И решение это, по словам посла, принято не на основании предъявленных доказательств, а на основании так называемого конституционного запрета и без каких-либо дополнительных обоснований и желания сотрудничать по данному вопросу. Такой подход мы считаем неудовлетворительным. Это была цитата.
Брентон еще заявил, что дело Литвиненко, очень важная фраза, Лондон не рассматривает это дело как политическое дело.
Политическое, да, совершенно верно.
А видит ли выход из этой ситуации Тони Брентон? Его прогноз, как будут развиваться российско-британские отношения?
Тони Брентон не дает таких прогнозов.
Не загадывает.
Не загадывает. Между тем, в двух словах могу сказать, что дает очень положительный прогноз Михаил Горбачев, которого спрашивал по этому поводу «Новая газета». Он считает, что все будет в порядке. Дипломатический конфликт с Англией скоро закончится.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас с публикациями в газете «Коммерсант» и в газете...
«Новая».
И «Новой газете», где интервью с Михаилом Горбачевым. А я лишь добавлю, что сегодня ожидается некое заявление Генеральной прокуратуры России по делу Литвиненко. В 12 часов должна состояться пресс-конференция, которая обозначена... Так, о сотрудничестве Генеральной прокуратуры России с правоохранительными органами Великобритании по так называемому делу Александра Литвиненко. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. Ну, первая новость футбольная. В чемпионате российской премьер-лиги в воскресенье были сыграны заключительные матчи 17-го тура. ЦСКА одержала победу над Локомотивом 2-1. Спартак из Нальчика дома выиграл у Кубани 1-0. 14-й этап главной виллы многодневки сезона Тура де Франс выиграл испанец Альберто Контадор. Второе место занял датчанин Микаэль Расмуссен, который сохранил желтую майку лидера. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом году за команду Макларен, победил на 10-м этапе мирового первенства Формулы-1 Гран-при Европы. Вторым на финише был гонщик Феррари Филиппе Масса, третий Марко Вебер из Red Bull. Лидер чемпионата, гонщик Макларен Льюис Хэмилтон, закончил гонку на 9-м месте.
Наталья, а с чем связано столь неудачное выступление Хэмилтона? До этого во всех гонках сезона он неизменно занимал призовое место. Было ли это последствием аварии в квалификации?
Ну, в некоторой степени, да, конечно, хотя, к счастью, Льюис не пострадал в той аварии, но, однако, старт с 10-го места не лучший плацдарм для победы. Ну, правда, потом на первых же кругах пошел сильный дождь, который равнял шансы гонщиков, но Хэмилтон не смог этим воспользоваться, он вылетел из трассы и в итоге завершил гонку 9-м. Ну, хочу отметить, что это относительно неудачи Германии не скажется на выступлениях Хэмилтона в чемпионате, он остался лидером и наверняка на всех оставшихся этапах будет бороться за самые высокие места.
Ну, теперь коротко о российском футболе, куда же без него. ЦСКА не забивал в 5 последних матчах чемпионата и вот вчера, наконец, прервал серию неудач. Наверное, теперь, когда в команду вернулись бразильские нападающие, с голами у армейцев все будет в порядке.
Ну, будем надеяться, да. Вот вернулся Вагнер Лав с розыгрыша Кубка Америки, сразу в первом же матче забил 2 гола, и теперь вот он вместе с Романом Адамовым из Москвы и Андреем Маршавиным из «Зенита» возглавляет список лучших бомбардиров. Все эти игроки забили по 7 голов. Будем надеяться, что в дальнейшем ЦСКА будет забивать.
Спасибо. Коротко о новостях спорта. Спортивный обозреватель Наталья Федотова. В Берлине начались съемки голливудской картины «Валькирия», рассказывающей о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года. Главную роль Клауса Шенка, графа фон Штауфенберга, пытавшегося убить лидера нацистской Германии, исполняет Том Круз. Известная принадлежность артиста к секте Scientology дала повод для внутригерманской дискуссии противников секты с теми, кто выступает за свободу творчества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Многие в Германии удивлены масштабами дебатов по поводу того, имеет ли саентолог Том Круз моральное право играть роль Штауфенберга. Вот характерное заявление одного из противников Круза. Протестантский пастор Томас Гандоу. До тех пор, пока Том Круз не дистанцируется от тоталитарных планов и намерений своей организации, я считаю скандалом, что он будет играть роль деятеля сопротивления, роль нашего национального героя Штауфенберга. Мнение противоположной стороны выразил историк Вольфганг Випперман. Я считаю скандалом, что актера хотят проверить на предмет его политических или религиозных убеждений. Это пахнет маккартизмом, и мы не имеем права позволять себе подобное. Мне кажется, что здесь кампания против самого фильма. Но почему бы не появиться, наконец, в картине о 20 июля, а не только о Гитлере и Холокосте? Телевизионный канал НТФАУ провел даже опрос, выясняя, не выставляет ли Германия себя на посмешище в мире, дискутируя на эту тему. 63% опрошенных немцев решили, что нет. Не выставляют. Что же главное в этих дебатах? Начали их политики, не желавшие допустить съемок с Крузом в Бендлер-блоке, где работал и где был расстрелян Штауфенберг. Ныне в этой части здания Министерства обороны Германии мемориал немецкого сопротивления. В результате кампании против Scientology киногруппа получила запрет на съемки в историческом месте, говорит директор мемориального центра немецкого сопротивления Петер Штайнбах.
Для меня непереносима сама мысль, что фильм в манере экшен снимался бы в том месте, где четыре героя сопротивления были расстреляны. Я нахожу это дурным тоном и очень рад, что такого же мнения и берлинские политики. Киногруппе было также отказано и в съемках в другом, похожем здании. Оно принадлежит полиции, и отказ был мотивирован несовместимостью съемок с нормальной работой ведомства. Обвинивший соотечественников в узколобости, лауреат Оскара нынешнего года, режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк сказал, самый успешный среди всех суперзвезд Круз осветит образ Штауфенберга своим суперзвездным сиянием. Примерно так же думает вставший на защиту Круза самый известный немец в Голливуде режиссер Вольфганг Петерсен. За пределами Германии граф фон Штауфенберг многим людям вовсе не известен. И если теперь его образ создаст такой звездный актер, как Круз, фигура Штауфенберга окажется в центре всеобщего внимания, и это будет справедливо. Несколько неожиданно также в защиту Круза выступил и последний, остающийся в живых заговорщик 20 июля и друг Штауфенберга, 89-летний Филипп Бёзелагер. Съемки картины начались, и в берлинских газетах уже напечатаны фотографии Тома Круза в роли Штауфенберга. Большое фото в газете «БЦ» снабжено стрелочками к повязке на глазу, к отсутствующей правой руке и к трем пальцам левой и комментариями по поводу увечий героя. Первому месту съемки, к воссозданной неподалеку от Берлина в лесу, главной военной резиденции фюрера Вольфшанце, Волчье логово, собственным аэродромом, как и к ее предшественнице, без специального пропуска подойти невозможно, говорит местный житель. Я попытался пробраться к аэродрому, но безуспешно, везде посты. Говорит один из сотрудников охраны. Силу мы, конечно, применять не торопимся, но кто будет слишком настойчив, тому придется объясняться в полиции. Сам Круз прилетел в Берлин, его самолет приземлился в любимом гитлеровском аэропорту Темпельхоф. Оттуда артист отправился на съемку на вертолете. Как стало известно, в картине занято немало звезд Голливуда, например, Кеннет Бранах, Том Уилкинсон и Терренс Стэмп, который, по неподтвержденным официально данным, будет играть Гитлера. Делается предположение, что в спорах подспудно проявилось и нежелание многих видеть в заговорщиках, так сказать, героев голливудского масштаба. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк высказал догадку, что все это, цитата, «последствия решения послевоенных поколений немцев принижать значение героев 20 июля, относиться к их действиям и планам как к чему-то противозаконному, в то же время помогая многим нацистским убийцам избежать наказания и продолжить карьеры». Вполне возможно, что атака на картину под прикрытием атаки на Круза – это борьба за имидж Германии, которому, по мнению некоторых, может повредить подробное освещение этой истории. Ведь сегодня не принято вспоминать, что заговорщики 20 июля были для большинства немцев предателями и оставались таковыми многие годы и после войны. Штауфенберг вместе с тремя другими заговорщиками был расстрелян в 0 часов 15 минут 21 июля. Тела расстрелянных были захоронены сначала на воинском кладбище, но через день по приказу Гиммлера были эксгумированы, сожжены, а пепел развеян по ветру. Только в 1956 году ценой больших усилий родственникам Штауфенберга удалось добиться его реабилитации. Может быть, нежелание ворошить все это и стоит за атакой на Круза и Scientology, а может быть, это, как считают некоторые, просто проявление антиамериканизма. Как бы там ни было, съемки картины начались по плану, и дискуссия теперь, надо полагать, утихнет до выхода фильма на экраны в 2008 году.
Из Берлина передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в 9». Во второй половине часа слушайте репортажи об итогах парламентских выборов в Турции, чрезвычайной ситуации в Амурской области и об очередях на иномарке в Москве. А в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя программа посвящена развитию цифрового телевидения в России. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Грозном в результате обстрела ранено 5 чеченских милиционеров. В воскресенье поздно вечером группа неизвестных открыла огонь по автомобилю УАЗ с сотрудниками полка милиции специального назначения. Ведется поиск стрелявших. В Амурской области резко возросла угроза затопления Зейского района. Сброс воды из местного водохранилища, переполненного после проливных дождей, постоянно увеличивается. Подтоплены десятки домов в селе Овсянка и в городе Зея. Из зоны бедствия эвакуировано более 400 человек. В Иркутской области задержаны 11 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Один из них по решению суда арестован, сообщил помощник областного прокурора Александр Семенов. Нападавших, по его словам, можно отнести к скинхедам. В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 гражданина России. Все госпитализированы. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший по маршруту Москва-Париж, по неясной пока причине пробил ограждение дороги и опрокинулся. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития», набравшая более 50% голосов избирателей. В Кабуле в возрасте 92 лет скончался бывший король Афганистана Мухаммад Захир Шах. Он правил страной с 1933 по 1973 год, когда был свергнут своим кузеном. Представители Германии в Афганистане получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. Министерство иностранных дел Германии заявило, что на теле заложника обнаружены огнестрельные ранения. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. В Брюсселе сегодня состоится заседание Совета Европейского Союза. Министры иностранных дел сообщества, в числе прочего, обсудят дело российского бизнесмена Андрея Лугового, которого британские власти подозревают в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд провел предварительные консультации с лидерами ряда европейских государств по поводу обострения британо-российских отношений. И если МИД Франции заявил о полной солидарности с британскими властями в вопросе об убийстве Александра Литвиненко, то реакция официальных лиц Германии оказалась более сдержанной. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Федеральный канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что конфликт между Великобританией и Россией не приведет к холодной войне и обострению отношений между Европейским Союзом, НАТО и Россией. «Конечно, убийство должно быть расследовано», — отметила федеральный канцлер. Однако, в отличие от руководства Франции и ряда других западных стран, ни Ангела Меркель, ни какое-либо другое официальное лицо Германии не заявило о солидарности с властями Великобритании. В самой Германии сдержанная позиция официального Берлина по делу Андрея Лугового вызвала неоднозначную реакцию общественности. Мой собеседник, известный в Германии политолог, сотрудник Фонда за свободу имени Фридриха Наумана Саша Там. Почему, на ваш взгляд, Германия не поддерживает Великобританию в деле Лугового? На мой взгляд, Германия намерена придерживаться взвешенной позиции в этом вопросе. Германия и Великобритания являются членами Европейского Союза. Партнерство между двумя странами оговорено как в основных документах ЕС, так и в двусторонних соглашениях. Однако в данном случае федеральный канцлер Ангела Меркель, равно как и другие ведущие немецкие политики, высказываются за то, чтобы кризис в отношениях между Россией и Великобританией был преодолен как можно быстрее. В деле Литвиненко фигурирует немецкий город Гамбург. В декабре прошлого года, незадолго до встречи с Литвиненко в Лондоне, сюда приезжал предприниматель Дмитрий Кофтун. После его приезда в Гамбург здесь были обнаружены следы полония-210. Гамбургская прокуратура возбудила против Кофтуна уголовное дело о незаконном обороте радиоактивных веществ. На мой взгляд, правоохранительные органы Германии до сих пор приложили недостаточно усилий для расследования данного случая. Если поначалу, сразу после того, как случай с Кофтуном в Гамбурге получил широкую огласку, немецкие власти заявили о намерении расследовать данный инцидент, то затем позиция Германии стала приобретать, так сказать, все более взвешенный характер. С моей точки зрения, Германия должна оказывать большую поддержку Великобритании в расследовании отравления Литвиненко. Однако я не думаю, что немецкие власти пойдут на это. Министр иностранных дел ЕС намерен обсудить обострение британско-российских отношений. Каким может быть, на ваш взгляд, итог этих консультаций? Сложно прогнозировать. На словах Великобритания получит поддержку со стороны Европейского Союза. На деле же нет. На деле Великобритания может рассчитывать на помощь отдельных стран ЕС, но не сообщества в целом. Говорил Саша Там, сотрудник Фонда за свободу имени Фридриха Наумана. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На досрочных парламентских выборах в Турции победила правящая партия «Справедливости и развития». Она получила около 50% голосов избирателей. Лидер партии Реджеп Эрдоган заявил, что теперь станет возможным формирование однопартийного правительства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Праздничная атмосфера царит на улицах и площадях турецких городов. В руках у тысяч турецких граждан горящие лампочки – символ правящей исламистской партии справедливости и развития, которая одержала убедительную победу по итогам досрочных парламентских выборов. Более 42 миллионов избирателей участвовали в тайном голосовании, которое проходило очень активно. В Анкаре на участках для голосования образовались длинные очереди. После подсчета исламистская партия Реджепа Эрдогана набрала более 50% голосов, что обеспечило ей большинство мест в парламенте. Лидер партии Реджеп Эрдоган обратился к своим сторонникам после оглашения результатов выборов. Наша партия одержала убедительную победу. Турция выдержала важный экзамен на демократию, который может послужить примером для всего мира. Будет вновь сформировано однопартийное правительство. Мы продолжим экономические реформы для достижения благополучия всего общества и не пойдем ни на какие уступки в деле защиты основополагающих ценностей светской демократической Турции. Я благодарю весь народ за доверие. В выборах участвовали более 7 тысяч кандидатов от 14 политических объединений и курдских партий, которым для вхождения в парламент необходимо было преодолеть высокий 10-процентный барьер. Кроме победившей на выборах партии справедливости и развития, в новый парламент вошли оппозиционная левоцентристская народно-республиканская партия, набравшая более 20% голосов, выступающая против сближения Турции с Евросоюзом, ультраправая партия националистического движения, у которой 14% голосов, и независимые политики от курдских партий. Профессор Стамбульского университета, политолог Нилюфер Геле. Несмотря на убедительную победу на выборах, партия справедливости и развития не сможет самостоятельно избрать нового президента. Ей не хватает для кворума всего 25 голосов. Скорее всего, Эрдоган будет искать союза с независимыми курдскими депутатами. Это составит интригу завтрашнего дня. Парламентские выборы досрочные. Прежний парламент был распущен после того, как не смог избрать нового президента Турции, на пост которого правящая исламистская партия выдвинула единственного кандидата, главу МИД Турции Абдулу Гюля. Светские оппозиционные партии бойкотировали выборы и обратились в Конституционный суд, который признал недействительным первый тур президентских выборов. Оппозицию поддержали влиятельные в Турции военные. По всей стране прошли многомиллионные митинги протеста против правящей партии, которую обвинили в попытках исламизировать республику. Однако изменить настроение избирателей не удалось. Ведущий политический обозреватель телеканала НТВ Эмре Кунгар. Подобная ситуация может сложиться в новом парламенте, который после формирования в течение 40 дней должен избрать президента страны вместо действующего главы государства Ахмета Сезера, срок 7-летних полномочий которого истек еще в мае. В противном случае парламент может быть распущен. В стране снова объявят досрочные выборы. Ряд обозревателей не исключают, что результаты выборов могут изменить светский характер государства, где большинство населения мусульмане. Чтобы развеять опасения избирателей, Реджеп Эрдоган накануне выборов заявил, что исключил из партийного списка ряд наиболее религиозных кандидатов и увеличил представительство женщин в парламенте. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вертолет МЧС России со спасателями на борту и грузом гуманитарной помощи для жителей Зеевского района Амурской области вылетел из Хабаровска в район стихийного бедствия. Спасатели везут палатки, катер, рацию, термосы для горячей пищи и емкости для воды. В Амурской области эвакуировано уже более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. Причиной наводнения стали проливные дожди и резкий сброс воды из водохранилища в реку Зея. Затоплены более 40 домов в селе Овсянка, отрезано от внешнего мира село Александровка. В нескольких поселках повреждены линии связи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
Несмотря на массовый сброс воды, уровень в Зейском водохранилище каждый час поднимается на 1-2 сантиметра. Сейчас открыты все 8 затворов ГЭС, 3 полностью, 5 частично. Возможно, объемы сброса придется удвоить, и что произойдет тогда, никто не берется прогнозировать. Речь идет о наводнении уже не в селах, а в самой Зее. 7000 кубометров в секунду. Так воду из Зейского водохранилища еще ни разу не сбрасывали. Поэтому о том, что окажется под водой, можно только предполагать. Город Зей испытывал на себе наводнение, но это было до строительства гидроэлектростанции. Тогда затопленными были все улицы. Тот район города теперь называют старым. Сегодня жители именно этой части Зеи переживают за себя и свои дома, говорит Ирина Нестерова.
Я на днях была в Зее в командировке. В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое, там продукты питания, хлеб, питьевую воду, соль. Глава города по местному телевидению уже сказал, что если есть возможность уехать в поселок Светлый из нижней части города, то это надо делать уже сейчас, вещи собирать и уезжать. Там уже затоплена одна улица, по-моему, Портовая. Одна улица подтоплена, и говорят, что есть опасность затопления водоочистительной станции. Тогда просто город останется без воды, то есть жители в панике совершенно.
Уровень реки в районе села Овсянка, где уже подтоплено примерно 4 десятка домов, поднимается примерно на 10 сантиметров за час. Всех местных жителей отселили, вывезенное имущество охраняет милиция. У брошенных домов организованы сторожевые посты. Разобран мост, соединяющий материковую и островную часть села Овсянка. В прошлом году при сбросе воды здесь КГС его смыло. Власти Приамурья приняли решение расселить жителей островной части села. Этот район населенного пункта неудачно расположен и периодически подтапливается. Всего власти эвакуировали из затопленных районов более 300 человек. По прогнозам гидрологов, 24 июля Зея поднимется на 1.5 метра, но это при условии, что сбросы воды на гидроэлектростанции не вырастут. Синоптики прогнозируют, что дожди на севере продолжатся еще 2 дня. После этого в область должна прийти теплая сухая погода. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Как сэкономить на лекарствах? Об этом речь пойдет в новостях науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Онкологи Чикагского университета предложили использовать взаимодействие продуктов питания и медикаментов, чтобы существенно снизить растущие расходы на противоопухолевые лекарства. Известно, что некоторые продукты могут изменить всасывание или задержать расщепление точно дозированных противораковых лекарств. Например, если препарат лопатиниб для лечения рака груди употреблять во время еды, а не на пустой желудок, как предписывает инструкция, то это приводит к усвоению большого количества лекарства – около 167%. А если лопатинип принимать с продуктами с высоким содержанием жиров, то уровень его биодоступности увеличивается до 325%. Препарат лопатинип обходится в месяц в $2900 США, а его прием вместе с пищей может сберечь каждому пациенту около $1740 в месяц. Многие экологи полагают, что ледниковый период истребил все живое на суше и в воде в значительной части северного полушария, особенно на океанских островах. Тем не менее, исландские ученые оспаривают эту точку зрения, изучая животных подземных вод, амфипод, разноногих ракообразных, обитающих только в Исландии. По мнению биологов, начиная с конца последнего ледникового периода, у этого вида было недостаточно времени, чтобы развиться. Поэтому ученые считают, что амфиподы находились в Исландии еще 30-40 миллионов лет назад, когда в результате вулканического извержения образовался остров, а ледниковый период животные пережили в каком-то убежище под ледниками. Если их теория верна, то это означает, что обнаружены старейшие живые обитатели Исландии. По мнению новозеландских энтомологов, пчелиная матка производит аромат, который позволяет ей держать трутни и рабочих пчел лояльными по отношению к ее особому положению, покорно ее кормить и ухаживать за ней. По-видимому, этот же аромат предотвращает проявление антипатии у рабочих пчел. В своем эксперименте ученые сначала предъявляли рабочим пчелам определенный запах, но не пчелиной матки, и одновременно воздействовали на пчел электрическим током, пытаясь тем самым вызвать у насекомых негативные ассоциации. В ответ рабочие пчелы выпускали жало, а со временем они научились обороняться таким образом только при предъявлении запаха, уже без тока. Однако, когда рабочим пчелам вместе с электрическим током предъявили феромоны пчелиной матки, биологические вещества, воздействующие на обоняние, то почему-то пчелы не стали выпускать жало и не научились связывать этот запах с неприятным воздействием током. Причины такого поведения ученым пока не ясны.
С новостями науки можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит радио «Свобода». В Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области резко возросла угроза затопления Зейского района. В Иркутской области задержаны 11 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 российских туриста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Изучение живых систем и развитие биоиндустрии с применением нанотехнологий обсудят биологи со всего мира в ходе начинающегося сегодня в Петербургском государственном университете 5-го Европейского конгресса по протистологии. В рамках конгресса будут проходить также 11-я Европейская конференция по биологии инфузорий и 2-й международный семинар по микроспоридиям. В работе конгресса примут участие около 300 ученых из 24 стран. Москва. Юрий Лужков собирается заменить 12 из 124 глав районных управ столицы. Он сообщил также, что в ближайшее время произойдут некоторые кадровые изменения среди министров московского правительства и руководителей департаментов. Однако более подробно комментировать эти кадровые назначения отказался. Петербург. Новые информационные знаки на кольцевой автодороге, которые реально помогут автомобилистам ориентироваться в сложных развязках, появятся только через год. Руководство КАТ вынуждено было признать, что существующая информационная система несовершенна, а на разработку новой необходимы дополнительные средства, сообщил генеральный директор дирекции по строительству транспортного обхода Петербурга Борис Мурашов.
Нам пришлось поменять в принципе концепцию так называемых информационных указателей. Мы убедились в том, что информационные указатели должны работать на каждую полосу, а сейчас информационные указатели как бы работают на весь поток. Поэтому эта работа очень большая, сейчас идет проектирование. Эта работа потребует дополнительных ассигнований более 200 миллионов рублей.
Москва. Власти столицы открывают сегодня горячую линию по вопросам точечной застройки. По будням с 9 до 18 часов москвичи смогут обратиться со своими жалобами и предложениями по вопросам уплотнительной застройки. В конце прошлой недели префектурам Москвы запрещено было выдавать разрешение на точечную застройку в столице. В ближайшие дни должен быть утвержден регламент, определяющий понятие точечной застройки. Начатое точечное строительство будет завершено, при этом чиновники стройкомплекса проанализируют все уже выданные разрешение. Петербург. Все желающие смогут подняться на борт прибывающего сегодня в город норвежского парусника «Министр Лемкюль». Судно пришвартуется на английской набережной рядом с мостом лейтенанта Шмидта. Парусник, имеющий статус национального достояния Норвегии, построен в 1914 году в Германии. Несмотря на обширную модернизацию в соответствии с требованиями времени, исторический облик судна сохранен. Парусник постоянно участвует в международных регатах и морских фестивалях. Расписание плаваний составляется на 2 года вперед, поэтому в следующий раз судно может прибыть в Петербург только через несколько лет. Новости Москвы и Петербурга, 23 июля, Татьяна Волович.
Куплю очередь на Honda Civic. Недорого. Подобное объявление очень часто можно встретить в московских газетах и на автомобильных сайтах. В числе дефицитных практически все иномарки гольф-класса. Очередь на ту же «Хонду» около года. Чуть меньше, от 3 до 6 месяцев, нужно ждать «Тойоту Королу», «Форд Фокус» или «Мазду». По данным аналитического агентства «АвтоСтар», с начала года россияне купили более 1 000 000 новых легковых автомобилей. Это примерно на треть больше, чем за весь прошлый год. В чем причина ажиотажного спроса на автомобили иностранного производства и сколько стоит очередь на машину? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Повышенный интерес российских автолюбителей к иномаркам эксперт объясняет их хорошим качеством и надежностью. Водители со стажем на горьком опыте убедились в том, что рекламируемое качество отечественных авто не соответствует представлениям о безопасности и комфорте. Это одна из причин повышенного спроса к иномаркам, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Вспыхнувший интерес к иномаркам объясним абсолютно тем, что люди голосуют своим кошельком за покупку той или иной продукции. Почему очереди большие на иномарки? Это объясняется, во-первых, резким увеличением покупательского спроса. Во-вторых, система кредитования достаточно начинает успешно развиваться в России. Это тоже объясняет такой возникший бум к иномаркам. Потому что люди, имея возможность получить кредит, купить хорошую машину, качественную по кредиту, конечно, пользуются такой банковской услугой. Вот это две основные причины, которые объясняют подъем интереса к иномаркам в России.
С числом желающих приобрести иностранное авто увеличивается и число заявок в дилерские структуры, которые с ними просто не справляются. Есть и еще ряд причин роста очередей на иномарки, говорит заместитель главного редактора журнала «Моторевью» Александр Остапов.
Появились свободные деньги благодаря высоким ценам на нефть у некоторой части людей. Недвижимость стоит запредельно дорого, и поскольку зарплаты сейчас достаточно неплохие, и в принципе каждый менеджер среднего звена может потянуть себе машину ценой 15-20 тысяч долларов, сейчас и покупают автомобили. И поскольку стало все доступно, импортеры просто не были готовы к этому. А это касается как самих материнских компаний, Toyota, Ford и так далее, так и дилерских сетей. Во-первых, ни одна компания не даст квоту больше, чем могут приговорить дилеры. К тому же наш рынок слабо прогнозируемый. И поэтому заказывают поосторожнее технику в плане количества. В результате заказывают 200 машин одной модели на полгода. Вся квота, кажется, выбрана за полтора месяца, а новую квоту заказать практически нереально.
Особенно сложно дождаться машин, которые в соотношении цена-качество наиболее приемлемы для кошелька покупателя. В эту нишу, кроме европейских, попадают и авто из Китая. Однако спрос на китайцев у россиян гораздо ниже. Объяснение этому дает Вячеслав Лысаков.
Китайские автомобили, к сожалению, не проходят краш-тесты, точнее, проходят их с ужасающим результатом. Поэтому, несмотря на относительную дешевизну, они все-таки представляют опасность пока для потребителя. Вот. А корейские автомобили по соотношению цена-качество, да, они достаточно отвечают современным требованиям и достаточно большой спрос на автомобили этого производителя.
По сравнению со своими китайскими соседями, отечественный автомобильный рынок выглядит еще печальнее.
Спрос на отечественные машины вообще резко упал, особенно в показатели этого года. Данные, конечно, говорят о том, что возник большой спрос на машины именно импортных производителей. Но, повторяю, это все объясняется очень просто. Люди смотрят телевизор, читают газеты, журналы. И информация-то, она вся, в общем, в принципе, на виду. Здесь особенно не надо проводить никакую маркетинговую, рекламную и так далее кампанию. Качество автомобиля говорит само за себя, оно, к сожалению, пока не в пользу отечественного производителя.
Лидер по продажам сегодня Ford. Наиболее популярен как среди розничных, так и корпоративных покупателей Ford Focus. По информации директора департамента корпоративных продаж закрытого акционерного общества «Автопассаж» Максима Колова, срок ожидания с момента заключения договора на покупку составляет от 3 до 6 месяцев.
Это обусловлено тем, что в России при производстве используются квоты, просто не хватает квот.
Какие прогнозы с продажами автомобилей на ближайший год?
Безусловно, они будут расти, потому что развивается экономика страны. Во-первых, благосостояние тоже растет у населения. За последние два года рост составлял порядка 50-60%, а то и доходил до 80%.
А что касается очередей, они тоже будут расти?
Нет, я думаю, что все-таки производители, они увеличат квоты на производство автомобилей, и очереди, конечно же, должны сокращаться. На самом деле, это не производитель вводит квоты, это вводит квоты правительство на производство автомобилей. Наличие есть определенная комплектация автомобилей. Но если человек захочет заказать непосредственно под себя машину с тем цветом, который ему выберут, это нормальные сроки ожидания.
Кто не готов ждать полгода и больше, очередь на покупку автомобиля можно купить. Их продажа – это российская пикантная деталь, которая тянется из советского далека. С той только разницей, что сегодня автоспекулянты не прячутся. Объявление о продаже очереди можно найти в интернете. Средняя цена за такую сделку составляет $1000, говорит Вячеслав Лысаков.
Люди смотрят, где можно заработать, и очереди издавна и в Советском Союзе, и в нынешней современной России продавались, начиная от очереди когда-то за коврами и бытовой техникой, кончая очередью сейчас даже в налоговой инспекции для сдачи документов. И вот как в данном случае для покупки автомобиля. Это имеет место, но это наши российские, к сожалению, реалии, которые непонятны, может быть, для жителей других нормальных европейских в этом отношении цивилизованных стран.
По словам Лысакова, больше всего машин покупают москвичи. На долю столицы и Московской области приходится больше 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране.
В данном случае Москва притягивает к себе наиболее успешно в коммерческом плане социальные группы. То есть в Москву переезжают на работу или постоянное место жительства жители других регионов, в частности нефть и газ добывающих. Зачастую человек, который покупает дорогую машину в Москве, является фактически москвичом, поэтому спрос именно в таком мегаполисе, как Москва, он, конечно, наиболее высок в сравнении с другими регионами и городами России.
Аналитики полагают, что проблема очередей на машины сегодня менее актуальна, чем проблема сервиса. Из-за бума спроса на иностранные автомобили дилерские центры перегружены, поэтому даже купленное авто порой не только обслуживать, но и ремонтировать негде. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Свобода в полдень» московская афиша.
Театры. В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко сегодня вечером дают представление балета «Золушка». Он поставлен на музыку Сергея Прокофьева, Олегом Виноградовым, в декорациях Валерия Левенталя. Главные партии исполняют Наталья Сомова и Георгий Смелевский. А на сцене Московского театра юного зрителя театр Романа Виктюка играет спектакль «Последняя любовь Дон Жуана». Пьесу французского драматурга Эрика Эммануэля Шмидта поставил сам Роман Виктюк. В главной роли Дмитрий Бозин. Выставки. В Государственном центре современного искусства выставка «Слово и изображение». Основная тема, которую должны раскрыть участники, среди них как молодые, так и заслуженные мастера самых разных жанров, диалог слова и изображения. Среди прочего, в залах ГЦСИ, граффити московской группы «Зачем», поэзия покойного Дмитрия Пригова, фильм знаменитого советского режиссера Дзиги Вертова и работы классика современного видеоарта американца Билла Виолы. Кино. На экраны Москвы вышел французский фильм. Экранизация скандального романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерли», рассказывает Мумин Шакиров.
Очередную шестую по счету экранизацию известного романа Дэвида Герберта Лоуренса осуществила режиссер Паскаль Ферран. Эта работа получила 5 Сезаров, в том числе как лучший фильм Франции. В основу картины положена вторая, наименее известная из 3 созданных Лоуренсом версий романа «Холоп и леди Джейн», где повествование ведется от лица героини, молодой жены парализованного после Первой мировой войны лорда, которая, согрешив с лесником, открыла для себя целый волшебный мир сексуальных радостей. В новом варианте Паскаль Ферран нет той демонстративной чувственности, которая была актуальна 30 с лишним лет назад. С тех пор мир заметно застегнулся на пуговицы, как принято говорить, привел себя в порядок. Эротический компонент никуда, конечно, не делся, но акценты расставлены иначе. Ферран прочитала роман как раз в английском ключе социальной сатиры, противопоставляющей нравы вырождающейся аристократии чувственной чистоте так называемых простых людей.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Аслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг». А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху, конечно, у нас есть и гражданское общество.
Мы рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.